«Американские горки» с Дмитрием Дравницким.
Всегда приятно, когда в студии живые люди. Дмитрий сегодня у нас в эфирной студии. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Александр Андреев у микрофона. И сегодня будем говорить о внутренней ситуации в США, потому что там все непросто, не успокаиваются волнения. И вообще, судя по всему, даже американским властям не совсем понятно, что со всем этим делать, тем более, что на носу выборы. Ну и, безусловно, об американской внешней политике, прежде всего в направлении Китая. Но тут же открывается очень много других вопросов, тем, потому что противостояние с Китаем закручивает интригу. А как быть с другими, как быть с Россией? С одной стороны, жестко риторика в отношении России, а с другой стороны, хватит ли на все сил у нынешней Америки, которая не может решить свои внутренние проблемы? Вот об этом поговорим. Но давайте начнем с самой последней новости из Штатов, которая пришла. Американское военное командование решило вывести из Германии 12 тысяч военных. Об этом объявили сегодня в Пентагоне. По плану примерно половина, чуть больше половины этих военных вернется на родину, а еще 5,5 тысяч перебазируются в другие страны Европы. Они разместятся в основном в Италии и Бельгии. Что бы это могло значить, это решение Трампа, и связано ли оно как-то с внутренней политикой?
Ну, вы знаете, я не думаю, что здесь есть какая-то вот прям прямая такая связь с внутренней политикой или с выборами. Другое дело, что я вот обратил внимание на поведение президента Трампа. Он долгое достаточно время, вот когда была и пандемия этот коронавирусный, и когда начинались эти процессы, протесты в городах, бунты, поджоги и вот эта истерика вся в прессе, он какое-то время, в общем, действительно очень нервно, что называется, реагировал на все эти события, но в какой-то момент я обратил внимание, что несмотря на то, что как бы риторика у него сохраняется, айфон свой с Твиттера он из рук не выпускает, вот, но тем не менее какой-то в нем, так сказать, некий прорезался, мне кажется, то ли стоицизм, то ли это такой очень хитрый какой-то ход. Потому что начал делать целый ряд вещей, ну, которые он давно уже обещал делать, и вроде нужно делать по плану. И вот приходят иной раз новости из Соединенных Штатов, которые, ну, казалось бы, что этим сейчас заниматься? Вот этими вещами нужно было бы заниматься, да, когда все хорошо, экономика работает, никакой коронавирусной инфекции нет, или ее благополучно и удачно проскочили. Вот. Ну и, соответственно, делаешь по плану те вещи, которые хотел делать. Ну, в частности, о выводе там войск из, во всяком случае, из Германии говорилось много, о том, что как минимум половина выводимых или передислоцируемых частей будет передислоцироваться домой, то есть это давнишние его слова, bring boys home, то есть вернуть ребят домой. И это, в общем, такая давнишняя, еще со времен предвыборной кампании его идея, и вот он ее как-то, так сказать, последовательно выполняет. Целый ряд других вещей, например, когда недавно с вами был подписан указ, позволяющий при помощи целого ряда мер снизить цены на лекарства, которые выписываются по рецепту, то есть те лекарства, которые необходимы, у нас бы назвали их, наверное, самыми необходимыми, да, как бы лекарствами. В общем и целом, конечно, мало кто вот прямо так обратит внимание на этот указ или на это действие по выводу войск и скажет: о, точно, ну все, я вот тут сомневался, теперь за него проголосую. Нет, но вот как-то вот появилась у него такая нотка. Видимо, это такое, знаете, так сказать, уверенность и спокойствие то ли обреченного, то ли человека, идущего, так сказать, явно в бой, исход которого никому не ясен. А что касается вывода войск, то это из Германии, да, то есть это давнишняя действительно идея, как я уже сказал, Трампа, и на это дело все наложилось еще два обстоятельства. Первое обстоятельство, конечно, это то, что Трамп вот до сих пор и с каждым разом, как пытается поговорить с Ангелой Меркель, только портит с ней отношения. Он не может с ней их наладить. И каждый раз, когда такая попытка делается либо с германской стороны, либо с американской, дело становится только хуже. Вот как-то несовместимые люди оказались в этом плане. Понятно, что Меркель недовольна действиями там, Соединенных Штатов против «Северного потока-2». У нее много забот в Евросоюзе, отчасти ей, наверное, можно записать в плюс то, что вот недавно было подписано вот это соглашение на там, почти на 1,5 триллиона евро антикризисных мер, но при этом постоянные вот эти разговоры и стычки с Трампом по поводу того, как Германия собирается, вообще говоря, отвечать за собственную безопасность, они ведутся вот буквально начиная с предвыборной кампании Трампа. И в этом смысле я выведу войска, и будете сами как хотите там тут разбираться. Если уж вы считаете, что угроза исходит от России, пожалуйста, разбирайтесь без меня. И есть еще куча всяких технических и финансовых споров вокруг группы войск вот, в Германии. У нас была группа советских войск Германии, да, группа вот, американских войск Германии. И, в общем, как финансировать, как содержать, в каких условиях, кто сколько должен, значит, соответственно, платить, какие вообще условия страна, так сказать, пребывания им предоставляет. Это все было предметом спора при многих президентах, при Трампе просто обострился. Вот сейчас, в общем, нельзя сказать, что германский вот контингент, в смысле американский контингент Германии снижен полностью до нуля, но 12 тысяч – это практически все, что есть из боевой численности. Понятно, что там какие-то службы обеспечения выводятся, но если вот так грубо говорить, то там и было 12 тысяч плюс всякие группы обеспечения. Вот, то есть фактически вывели почти под ноль. То есть следующее – это только закрывать базы, на ключ консервировать их или предоставить их рассыпаться, так сказать, не обслуживая. При этом действительно часть войск, как и обещал Трамп, выводится домой. Очень много ходило разговоров по поводу того, что все делается на самом деле для того, чтобы придвинуть войска поближе к российской границе, то есть передвинуть их там в Польшу и Прибалтику. Но, как мы видим, все-таки основной дислокацией будет являться Бельгия, где, кстати говоря, недозагружены там все казармы и прочие мощности американские. Вот. И в Италии. Вот с Италией, честно говоря, не успел посмотреть, что там у них с обеспечением. Но, судя по всему, место есть, куда их переводить. Бельгия капитально недогружена, потому что группа американских войск постоянно с 92 года сокращалась. Вот. И вообще, вот с наступлением, что называется, постсоветского времени, такая забавная штука все время возникает, время от времени в споре. А зачем там вообще эти войска? То есть потом уже, конечно, выдумали, что да, там, вот там Путин произнес свою мюнхенскую речь, значит, Россия по-прежнему может быть агрессивной, что на самом деле, значит, угроза с Востока не миновала, но до этого времени очень часто возникали вопросы, а что они там делают. И вообще, конечно, по большому счету, все европейские страны под шумок, вот, собственно говоря, это одно из таких явлений глобальных, которые отчасти привели Трампа там, к победе, то, что, конечно, европейцы каждый год после 92 года сокращали расходы на оборону. Типа, ну, американцы здесь есть и хватит. То есть достаточно номинального присутствия американцев. Вот они есть, а мы тратиться не будем там, на армию, мы там не будем закупать вооружение, не будем. Все деньги пустим туда, куда считаем политически нужным. Ну, не знаю, там, здравоохранение, там, мы там, или там какое-нибудь строительство, еще что-нибудь и так далее. Но каждый раз, когда возникают какие-то трения с Россией, каждый раз начинают дергать за фалду дяди Сэма, говорят, дядя Сэм, ты нас там типа защити. Вот, и это, кстати говоря, опять же, тоже очень сложно понять, риторически это прием со стороны союзников той же самой Меркель, она вправду думает, что угроза со стороны России и России исходит. Но важнее, на мой взгляд, даже не это, а то, что наличие там этих самых войск, особенно в Германии, это, конечно, по-прежнему показывает, что да, все уже забыли зачем, но Европа, вот она там до 92 года западная, а потом через какое-то время вся Европа, она фактически Соединенными Штатами оккупирована. Вот там германская конституция об этом отчасти говорит, потому что она не была принята референдумом, как положено было, и то, что ее писали страны-победительницы, и то, что там войска присутствуют, хочет Соединенные Штаты, хотят Соединенные Штаты там присутствуют, не хотят, не присутствуют. И вот на самом деле вот эта вся ситуация с этим, она не устраивает американцев, налогоплательщиков, а стало быть и Трампа, он такой как бы представитель налогоплательщиков, так все понимают. А она отчасти не устраивает и многих европейцев. Вот. А элита, она всегда очень нервно относится к любым телодвижениям, особенно европейским. Потому что для них, конечно, поссориться с Америкой, с одной стороны, хочется как бы и принципами не поступиться, а с другой стороны, и с Америкой ссориться плохо. Вот. И в этом смысле, вот, конечно, мне кажется, что это просто вот движение, которое было сделано. Во-первых, оно было сделано скорее, пока не принят военный бюджет, потому что там могли прописать пункт о запрете таких вот передвижений войск. А во-вторых, ну, вот поссорился с Меркель, я тебе вот и отомщу таким образом. Реального никакого, на самом деле, действительно, вот серьезного там проблем никому там не создано. Но нервозную обстановку, понятно, Трамп создал, это он умеет. Другое дело, что попутно он выполнил свое обещание. Какое-то количество, значит, соответственно, бой с мальчиков наших верну домой, вот и все. Вот так, такая как бы ситуация, поэтому мне кажется, что эта новость, конечно, она прозвучала, ну, ясно, движутся американские войска. С другой стороны, она пока что вот как бы системный характер не носит, я бы так сказал.
Ну, теперь к последним темам и постоянным темам наших программ. Это беспорядки, прежде всего, в Соединенных Штатах. Они продолжаются. Ну, и тут интересны позиции и либеральных губернаторов, и мэров, и конгрессменов, и прессы либеральной. Потому что все это, опять же, и мы тут уже говорим, наверное, на протяжении последнего года об этом, все это не идет на пользу Соединенным Штатам. И вот этот весь раздрай, он идет во вред стране, и ее имиджу за рубежом, и тому, что внутри происходит, потому что сами американцы в американскую мечту перестают верить.
Да, ну вот это, собственно, и было, наверное, таким, не знаю, ключевым, что ли, во второй срок Обамы и во время выборов 2016 года, что в американскую мечту, по сути дела, американцы уже и не верят. По-разному можно определять, что это такое, но, во всяком случае, вот так оппонента американской мечты, что... Ладно, я как живу, но я честно трудился, и хотя бы не я, но мои дети будут жить лучше, чем я, завтра будет лучше, чем вчера. Вот это пропало оттуда. И многие очень американцы в вопросах показывали, что да, они жить будут или так же, или хуже в будущем, они считают, а их дети тоже точно так же или хуже будут жить. Ну и когда вы на это дело накладываете, так сказать, понятно, кризис, связанный с коронавирусом, когда вы на это дело накладываете беспорядки, жуткую, так сказать, поляризацию общества, хорошего мало чего происходит. И вот произошло событие, на мой взгляд, такое знаковое, я думаю, что его в истории будут вспоминать. В Конгресс вызвали и допрашивали генерального прокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра, который, так сказать, ну, Трампом был поставлен. Человек заслуженный, он работал в Министерстве юстиции еще при Бушах, вот, но, так сказать, в общем, в целом взялся за дело достаточно круто. Он, кстати говоря, вместе с своим коллегой из Министерства внутренней безопасности, значит, они как раз занимались отправкой федеральных правоохранителей в тех городах, которые совсем там охвачены уже просто огнем этих самых бунтов. И вот Палата представителей, где большинство за демократами, за оппозицией, они пригласили Уильяма Барра для того, чтобы отчитать его. То есть, вот, уважаемый генеральный прокурор, почему в Америке системный расизм, вы с этим ничего не делаете? Почему, условно говоря, вы посылаете федералов каких-то оккупировать города? Вот, это незаконно и вообще всячески нехорошо. Вот, и как вы вообще можете прислуживать Дональду Трампу, который сам по себе расист, вот, и вообще всячески негодяй? По большому счету, я вот сейчас, когда вот это говорил так упрощенно, я не очень сильно грешил против вот точности того месседжа, который получал Уильям Барр. Потому что ему, конечно, там досталось. Но при этом он вел себя очень стоически, очень жестко. Он оборонялся, нападал в ответ, умело пользовался теми возможностями помощи, которые ему давали конгрессмены. Значит, республиканцы, которые все-таки его поддерживают. Но, тем не менее, вот представить себе, что конгрессмены будут так разговаривать с генеральным прокурором и ставить его в вину то, что он смеет поддерживать порядок, вот это, конечно, представить себе там, не знаю, там 10 лет назад, когда Америка тоже была очень сильно расколота по политическим всяким линиям противостояния, 10 лет назад себе даже подумать о таком было невозможно. То есть понятно, что там многие республиканцы ненавидели многих демократов, что и конгрессмены, профессиональные политики, да, и избиратели многие на дух не переносили своих политических, ну, оппонентов, да, то есть это, и даже уже тогда, 10 лет, начали пролегать линии вот этого разделения не только там по городам или между городами, а даже по семьям начали уже идти, что вот как бы, знаете, семья может внутри себя поссориться из-за того, что они голосовали за разных кандидатов. Но это серьезно так, но при этом при Трампе и вот, конечно, вот эта вот борьба, так сказать, ожесточенная, которая развернулась против него, это приобрело, конечно, просто масштаб тотальный. И вот чтобы вызвать генерального прокурора, который, значит, там, соответственно, ему вместе с разделена ответственность между ним и, собственно, Министерством внутренней безопасности. В частности, ему подчинены так называемые маршалы Соединенных Штатов. Ну, это типа наших судебных приставов. Вот они обязаны обеспечивать охрану там, федеральных судов, они обязаны там много всяких вещей делать. Например, там, мы их знаем по фильмам, да, значит, охраны важных свидетелей, но все, что связано с безопасностью федеральных заведений, которые имеют отношение вообще к системе юстиции, к системе отправления права, это все они. Так что, когда пытались сжечь здание федерального суда, окружного федерального суда в Портленде, штат Орегон, строго говоря, так сказать, не послать туда маршалов означало бы, так сказать, должностное преступление. Ну, потому что это прямая обязанность генпрокурора была обратиться в эту службу и дать им указания. А те обязаны были обеспечить безопасность данного здания. Так вот, когда конгрессмены, по сути дела, спрашивают генерального прокурора, какого черта вы не дали нашим милым, прекрасным, в основном мирным манифестантам сжечь здание федерального суда, вот, это, конечно, ну, это просто действительно смотрелось, я посмотрел это видео, некоторые моменты еще назад потом отматывал, смотрел, но это, конечно, потрясающе. В какой-то момент Уильям Барр просто поднял глаза и сказал, с каких пор это нормально хотеть сжечь здание, так сказать, федерального суда, вот с каких пор это стало нормально. Это ненормально. Вот, то есть, и в какие-то моменты было видно, что Барр просто себя сдерживает там из последних сил, потому что ему говорили, как я сказал, что поставили ему в вину, что он, так сказать, с Трампом работает. Как известно, Трамп же у нас самый главный расист, вот, и поэтому, и он вообще очень нехороший человек, и ему говорили страшные вещи. Ну, например, пока вы служили, значит, на своей должности, вы помогали, защищали, так сказать, и потворствовали самым худшим инстинктам, самым худшим поступкам этого президента, который является главным расистом страны. Вы ничего не сделали системным расизмом, возможно, у вас системный расизм в вашем ведомстве. Ну, то есть, вот такого рода, так сказать, на него нападки были. Надо сказать, что он их выдержал, но вообще полное впечатление, что присутствовали там люди, что они вроде как на английском разговаривают, там, две группы людей, да, но при этом говорят как будто на разных языках, у них совершенно разные понятия, что такое хорошо и что такое плохо, и вообще вот закончилось, 4 часа длилась эта схватка, но там вообще даже намека на то, что возможен компромисс в Америке, просто не проглядывается.
Ну, и я думаю, что ситуация будет только ужесточаться по мере приближения выборов президента США. Сейчас сделаем перерыв на рекламу и новости, потом продолжим.
Американские горки с Дмитрием Дравницким.
Ну, а что касается самих беспорядков в США, есть ли какие-то признаки того, что они стихают, что происходит, и какое влияние на происходящее оказывают федералы, вообще, как много их, и как много точек, где они работают, и где они могут работать беспрепятственно, без помех со стороны местных властей.
Да, их мало, безумно далеки они от народа. Вот, так сказать, можно сказать об этих самых федералах, потому что понятно, что, ну, ясно, агенты ФБР противостоять там толпам не могут, да, их там не соберешь, они совсем другим должны заниматься. Это в основном вот действительно такие, знаете, отряды усиления. Допустим, там спецназ какой-нибудь администрации по контролю, значит, за оборотом оружия, табака и алкоголя, вот АТФ, да. Там спецназ вот этих же самых маршалов Соединенных Штатов, как я уже говорил, там, из Министерства внутренней безопасности кого-то там могут покинуть. Кстати, полиция парков федеральная, да, она тоже, так сказать, там может дать там крепких парней. Но на самом деле их немного, то есть на каждый город можно выслать там пару, тройку, ну там четверку сотен, так сказать, таких людей, и они, конечно, занимаются двумя вещами. Ну, во-первых, они пытаются все-таки арестовать людей, которые максимально близко к зачинщикам. Я так вот сформулирую, потому что зачинщиков, конечно, сейчас зацепить на этом этапе не удается. А во-вторых, попытаться отстоять памятники и федеральные здания, потому что на них нападают и жгут, и просто каждый день. Вот это вот то, что пресс-секретарь президента показала на пресс-конференции, которая шла в прямом эфире, вдруг включила, у нее за спиной был этот экран, она его включила и показала, это вот мирные протесты. А там, значит, ну, такие замечательные кадры, значит, горят автомобили, люди нападают на, значит, на прохожих, на полицейских, они вооружены достаточно хорошо, экипированы. То есть вот это приходится показывать, потому что либеральная пресса, она, понятно, полностью на стороне. Вот это вот выражение, знаете, есть такое highly likely, над которым мы здесь часто, так сказать, потешались, значит, которое англичане придумали. А вот американцев вот сейчас в либеральной прессе такое mostly peaceful. То есть в основном мирные протесты, да, а там жгут все подряд, понимаете. Поэтому, конечно, пока переломить они ситуацию не могут, и задача, в общем, наверное, все-таки выйти в результате вот этих всех действий, потому что в том же самом Портленде это просто ребята находятся уже несколько суток просто в осаде. Я не знаю, там они там пьют, сплят, так сказать, едят, они все там и сражаются, значит, с этими постоянно меняющимися, накатывающимися волнами. Пока нету вообще возможности, конечно, что делать. И вообще от этого очень много будет зависеть. Если хотя бы удастся там хотя бы один город усмирить, или если будет какая-то, ну, такая эскалация напряженности, что все-таки там появится возможность обратиться к более серьезным силам, например, к армии, тогда, в общем, наверное, что-то как-то и сдвинется с мертвой точки. Если нет, это все будет продолжаться до выборов. И мало того, что во время выборов коронавирус будет, который опять поднимает голову в Америке, так еще и, значит, вот эти самые беспорядки. Так что, в общем, нас ожидает, ну, просто очень веселая осень. А на самом деле, вот так весело это мы говорим, эвфемизм. Очень тревожная, на самом деле, в ядерной державе. Ну, просто вот грань буквально отделяет от гражданской войны, такой очень серьезной. И при этом, смотрите, как происходит, да, то есть вот конгрессмены, они допрашивают генерального прокурора, почему ты вот негодяй такой защищаешь здание, значит, федерального суда от наших mostly peaceful, значит, в основном мирных протестующих. Но при этом, смотрите, третий пакет помощи, который вот должен быть для экономики, его согласовать в Конгрессе никак не могут. Там есть несколько точек преткновения, а именно, так сказать, на что направлять деньги для Министерства образования, на поддержку, так сказать, учителей, которые сидят дома, школам направить, чтобы они их открыли, значит, соответственно, это самое. Или, как Трамп сказал, если в Штатах, которые не откроют школы, ни копейки учителям и их профсоюзам не достанется, деньги нужно выдать родителям, потому что они будут учить этих оболтусов дома, значит, ну, надо их деньгами поддержать. Но спорят об этом. Идут споры о том, а какое дополнительное пособие по безработице будет, то ли 200, то ли 600 долларов. И, кроме всего прочего, там есть такой еще пункт освобождения работодателей важных предприятий и отраслей от гражданской ответственности. Имеется в виду следующее, что если у вас в период коронавирусной инфекции, вот вы должны работать, допустим, потому что вы город едой снабжаете, но у вас человек заболел коронавирусом, заразился, но он работает, он рискует, да? А понятно, что там будут разбираться, если там была халатность, это отдельное уголовное преследование, но от гражданского иска он защищен. В таких случаях. И на это можно выделить деньги, например, на страховку государственную. Кстати говоря, вот полицейские раньше, они были защищены вот таким иммунитетом, что при исполнении своих обязанностей они, конечно, за преступление они могут и в тюрьму сесть, но от гражданского иска они защищены. И вот это, кстати, то, чего демократы хотят сейчас убрать из законодательства. И здесь же демократы тоже говорят, что вот давайте мы лишим работодателей такого, так сказать, такой замечательной защиты. Значит, вот пусть лучше распустят всех своих сотрудников по домам, и на этом все. Вот. А можно, наверное, спорить на эту тему. Поражает не это, и вообще тревожит, так сказать, не это, в том числе американцев. А тревожит то, что это стало уже просто предметом абсолютно такого партийного спора.
Дмитрий, а вот я хотел спросить, во-первых, насколько эти разногласия принципиальными, и второе, действительно, правильно я понимаю, из-за этих разногласий целый документ не могут принять?
Да, да, именно из-за этого не могут принять вот этот пакет. Было предложение, давайте, значит, принимать кусочками, ну, то есть там, где согласны, давайте деньги отправим. Но сначала демократы, значит, уперлись, а потом республиканцы сказали, а мы тоже тогда уперлись, потому что нам нужно все-таки компромисс на данном вопросе. И я вот хочу подчеркнуть, смотрите, допустим, начинать учебный год или нет, это вопрос не к учителям, там, не к врачам, понимаете, он не рассматривается с административной, технической или научной точки зрения. Все, если ты демократ, согласно партийной дисциплине, ты обязан говорить, что начало учебного года – это убийство детей. Причем вот именно такими словами.
То есть это даже не чиновники, а партийцы решают.
Да, да, это чисто партийный вопрос, вопрос партийной политической повестки. Да? Дальше, значит, соответственно, сколько, $600 платить или 200, это тоже пункт партийной повестки.
А вот тоже интересно, за 200-то кто, демократы?
Нет, за 200 как раз республиканцы. Они считают, смотрите, все вот эти разногласия, которые я сказал, и там еще по мелочам, они в основном, так вот если взять, посмотреть, республиканцы хотят открывать страну, а демократы хотят продержать ее до выборов закрытой. Значит, если вы платите $200, вы стимулируете человека к выходу на работу. Если вы даете страховку работодателю, значит, от гражданского преследования, значит, вы более безопасны и больше людей нанимаете, активнее осуществляете свою деятельность. Значит, соответственно, если вы открываете школы, значит, работают учителя, значит, работают кухни, которые подвозят еду, вся инфраструктура вокруг этого дела и так далее. Республиканцы хотят открыть страну, а демократы хотят продержать ее закрытой. Но при этом любопытно, что там попадаются действительно вопросы, которые надо, ну, серьезно, аккуратненько вот разобрать. Ну, например, открыть школы, но не везде. Открыть школы, но так, чтобы вот было вот при таких вот условиях, да? Ну вот, или как-то вообще, если мы, допустим, откладываем начало учебного года до 1 октября, а за это время мы выделяем деньги на то, чтобы подготовиться, ну как-то так к этому делу подходить? Нет. Нужно четко абсолютно говорить, если ты, значит, не какой-то прихвостень Трампа, ты обязан говорить, что, значит, открытие школы – это, так сказать, это убийство. А если ты работаешь на Fox News, на консервативном канале, который Трампа поддерживает, ты обязан говорить, что, наоборот, убийство детей – это школы не открывать, потому что будет расти уровень самоубийств, вот, и вы тоже убийцы, потому что школу не открываете. То есть это уже даже на самом деле никаких уже разумных аргументов нет. Осталась только вот такая вот, знаете, абсолютно партийная повестка. И вот если ты соблюдаешь партийную дисциплину, обязан это делать. И говорить именно то, что ты говоришь. Вот. И, конечно, кстати, еще один такой партийный, как бы, это вещь. Это вот у демократов, это, конечно, сопротивление всему, чему делает, все, что делает Трамп. И, кроме всего прочего, конечно, это поддержка протестующих. Вот эти mostly peaceful, это вот все оттуда. При этом надо сказать, что Соединенные Штаты-то у них... продолжает расти уровень этих самых коронавирусных заболеваний. Ведь на самом деле там пока еще даже по смертям они, конечно, не догнали никакой апрель свой, там, май, но при этом ситуация-то не очень хорошая. Я же молчу о том, что вот мы о выборах, наверное, так подробно, плотно не успеем сегодня поговорить, но я могу сказать, что вот четверо дебатов, значит, это трое президентских, одни вице-президентские. Вот из четырех дебатов три пришлось перенести не по времени, а из штата в штат. Потому что они предполагают, что у них осенью, там первые дебаты, 29-го, что я сейчас не помню, вот, а они, значит, 20 какого-то сентября, надо уточнить. Так вот, они перенесли из одного места в другое. Просто из-за того, что тот университет, который должен был принимать, та площадка, она может быть опасной с точки зрения эпидемической ситуации. Да более того, слушайте, смотрите, какая ерунда. Они, крупнейшие ритейлеры Соединенных Штатов, Walmart и Target, вообще сказали, что «Черной пятницы» в этом году у американцев не будет. То есть, значит, соответственно, пятничная распродажа после Дня Благодарения – до свидания. Почему? Потому что как бы коронавирус. Вот. Но при этом, да, при этом вот зато мы пободаемся, так сказать, вокруг системного расизма. Вот это, да, очень милое дело такое. В этом смысле ясно, что когда идет такая поляризация, когда вот таким образом просто разобраны на составные части госуправления, никакой вопрос вы вообще не решите. Ну, просто это невозможно. То есть, вот невозможно решить вопрос выхода детей в школу. Вот просто. Поскольку, с одной стороны, он просто-напросто политизирован, а с другой стороны, у вас такая ситуация в стране, что действительно вполне возможно, что там коронавирус просто не позволит начать детишкам, так сказать, учиться в школе. Вот. Так что эта ситуация, вот она продолжается, и по большому счету я очень так вот сильно опасаюсь, что все это продлится аж аккурат до выборов.
Мы сейчас сделаем совсем небольшой перерыв, несколько секунд, не переключайтесь.
Вести FM.
Вот, собственно, он и закончился. А что касается непосредственно самого коронавируса, ко второй волне, Америка готова, не готова? Что здесь вообще происходит? И вот опять же на фоне выборов. Вторая волна может прийтись как раз на момент выборов. Что здесь? Как готовятся власти, как готовятся демократы? Могут ли выборы отменить? Вот мы об этом говорим. Слушайте, говорили уже много раз, но ситуация меняется.
Смотрите, ситуация меняется, но... у Соединенных Штатов как бы никогда не отменяли выборы и не переводили даже их на какую-то почтовую систему или так далее. Гражданская война шла, пандемия испанки, гораздо более опасного заболевания, чем этот коронавирус. Никогда, никогда не отменяли выборы. А сейчас, там, не знаю, вот у них, так сказать, это такое, такая ситуация, они, мне кажется, они гораздо больше просто еще взвинчены. Тут дело даже не столько в самом этом коронавирусном заболевании и то, что человечество более щепетильно начало относиться к таким заболеваниям, а просто то, что они настолько сейчас политически взвинчены, что они просто уже инстинктивно поднимают ставки. То есть вот такое поднятие ставок, раньше говорили, это у Трампа такая манера ставки поднимать. Но я как гляжу, вот как какого политика не возьмешь, он интуитивно не деэскалирует любой политический конфликт, любой вопрос. Он просто тут же моментально взвинчивает его эмоционально и с точки зрения цены вопроса. И это, конечно, вот это, на самом деле, это вот спираль, восходящее вот противостояние, это как раз показатель очень-очень тревожный с точки зрения гражданского согласия, уж хоть какого-нибудь, да? Вот. И поэтому, ну, конечно, а как вы в этой ситуации будете справляться с коронавирусом? Если у вас расизм, говорить о том, что, так сказать, крупные собрания людей, защищающие, протестующие против системного расизма, там расизм говорит, что там может распространяться коронавирус. Каким коронавирусом можно побороться вообще? Когда у вас, условно говоря, любой губернатор штата говорит, что любой указ Трампа – это фашизм и узурпация власти. Понимаете? Ну, вот это президента, да? И в этом смысле они сами выбирают, какие ему распоряжения выполнять, какие нет. Там был случай, когда главный, ну там вот два человека, которые рулили этим оперштабом коронавирусным, один из них доктор Фаучи, известный, который, так сказать, работал в ЦКЗ американском, а другой так называемый главный хирург США, это главный военный врач Соединенных Штатов. Вот они дали две разные рекомендации. И, значит, соответственно, губернаторы поделились, значит, либеральные демократы и губернаторы выполняли рекомендации доктора Фаучи, а республиканцы сказали, что мы будем выполнять этого самого главного хирурга. А между собой они так и не сошлись в результате. Вот в этой ситуации вопрос, можно в этой ситуации хоть что-то как-то побороться хоть с каким-нибудь вирусом, там, понимаете, там, не знаю, с грибком ноги, можно бороться? Нет, конечно. Поэтому ситуация вот такая, какая она есть, и она будет только-только нарастать и накаляться к выборам.
Вот очень коротко еще один вопрос по поводу возможной отмены выборов. Вообще у американцев, мы знаем, всегда есть законы на любой случай. Если президент вдруг не может исполнять свои обязанности, то выполняет обязанности вице-президент. И там дальше, по-моему, список из 200 человек. То есть всегда найдется, кому исполнять обязанности президента. А если вдруг выборы отменит, Трамп останется?
Ну, на самом деле, вот это сейчас предмет таких споров. Некоторые из них просто спекуляции. А некоторые такие, значит, там не об этом, конечно, говорят, что Трамп останется. Нет, президент должен быть новый. Новый в том смысле, что, так сказать, после обновленного Конгресса. Вот обновленный Конгресс вот, должен утвердить главу государства результаты выборов. Строго говоря, вообще, так сказать, сейчас уже там ведется различного рода юридические споры по поводу того, обязательно ли проводить выборы, чтобы сформировать коллегию выборщиков. Вот коллегия выборщиков соберется, а потом Сенат утвердит результаты. Там и такие вещи говорят, причем люди, которые изучают, там у них конституционное право, так сказать, с ними так особо не поспоришь. Но в целом, конечно, то, что разговор... Еще раз, дайте так. Испанка, гражданская война, Вторая мировая война, ни разу ничего подобного в этом разговору не заходило, понимаете? Разговору не заходило о том, чтобы что-то поменять, отменить и так далее. А сейчас действительно на полном серьезе они обсуждают какие-то юридические тонкости, где у них серые зоны и как вообще это может... Да, и если Трамп откажется признавать результаты выборов, какие использовать войска, чтобы его выкурить из Белого дома? То есть там, в общем... Ну, не знаю, если бы это не была ядерная держава, если бы не понимать всю опасность такого рода конфликта в такой стране, то, конечно, это просто, ну, я не знаю, там, любой комедийный вообще фильм отдыхает вот на эту тему. То есть это просто, так сказать, на самом деле уже близко к абсурду, но при этом надо понимать, что этот абсурд такой опасный. Вот, понимаете, те люди, которые находятся у них там внутри этой ситуации, они ведь абсурдности происходящего не чувствуют. Они считают, что они, ну, как бы делают правильное дело. Наверное, большинство из них. Там, наверное, есть какие-то прощелыги такие, знаете, как бы политические, которые там, вот я на этом сыграю, я себе выгоду здесь сделаю, влияние свое подниму. Но я думаю, что там как минимум половина людей, участвующих в горячей такой политической вот этой схватке, считают, что они делают правильные вещи. А это самое, кстати, самое опасное в этой ситуации, что они не видят, что происходит.
Ну, тут, когда что-то подобное происходило в Советском Союзе, американцы этого не боялись. Наверное, не бояться, нужно готовиться к возможным разным вариантам развития событий. Ну, вот еще очень интересно, что на фоне всего этого Америка воюет с Китаем. Война холодная, но тем не менее. И один из врагов, новый вызов — это коммунистическая партия Китая.
Да, да, он назван в качестве, ну, надо было обозначить, обозначили коммунистической партии Китая. Знаете, на самом деле, эта тема с Китаем, мы несколько раз ее затрагивали, и я думаю, что эту холодную войну мы еще как бы обсудим, то сейчас у нас там осталось там 4 минуты с небольшим. Я думаю, что ведь им важно было просто назвать, обозначить вот это все дело, потому что назвать, условно говоря, что вот Китай — это опасность, он наш, так сказать, там, экзистенциальный враг, при этом сослаться даже на какие-то там геополитические соображения для американской политической культуры недостаточно. Им нужно найти вот просто вот, чтобы было ясное указание «враг». Кто, собственно говоря, враг? Вот Рейган в свое время, он не заморачивался. Он сказал «империя зла». Да, но это, заметим, что продержалась империя зла, насколько я помню, с 84-го, что-то по 86-й год, что-то такое. 2 года, может, 3, вот что-то такое. То есть, по большому счету, такого вот действительно объявлять целое государство врагом, его можно считать врагом, да, но при этом надо обязательно выделить, что в нем не так. И вот в Китае не то, китайская коммунистическая партия. На самом деле, это, конечно, полный бред, просто вот такая вот американская привычка называть главное зло внутри вот какой-то страны, потому что коммунистическая партия Китая, вообще говоря, это, конечно, никакая не компартия в ее там... привычном нашем понимании и привычном западном понимании, это просто система госуправления китайская. То есть давно уже там не формируется, как во времена там, раннего Мао, так сказать, там, сразу после победы в гражданской войне в Китае, не формируется там по партийному, идеологическому, еще какому-то принципу. Да, все идеологические нормы, принципы надо пробубнить, сказать, но в целом это такая старая китайская конфуцианская система образования и воспитания элиты. То есть партия – это такая машина по производству элиты и вертикальной мобильности управленцев государственных. В этом смысле объявить врагом коммунистическую партию Китая, ну, это объявить систему госуправления Китая, так сказать, своим врагом. И надо сказать, что в этом, наверное, люди, которые начинают эту войну, они не так уж и не правы. Потому что если посмотреть непредвзято на этот вопрос, то Америку страшит система госуправления Китая.
Потому что она эффективна.
Да, совершенно верно. Вот это вот тут есть такая как бы вещь. То есть китайская коммунистическая партия в виде, в том, какая она была при Мао, никого не страшила. Когда они там за воробьями гонялись, культурную революцию устраивали, вот это все. Мартеновскую печь в каждый дом, или дом, но сейчас не помню, что там, в каждый двор. А вот когда эффективная государственная система управления, которая в состоянии действительно решать и международные проблемы, и внутренние какие-то, да, не целиком и полностью, 100% хорошо. Я согласен, что здесь есть множество вещей, где китайских товарищей можно, так сказать, указать на их неэффективность. Но в целом это очень эффективная машина, она действует не так, как у них, они не до конца понимают все ее сложности, но понимают, что за этой машиной есть сила. И поэтому объявить ее... Вот ее врагом, это в некотором смысле, я не знаю, так они думали, те, кто писал эту речь для Помпео, в частности, который объявил, что все это вызов, это война холодная и так далее. Действительно ли они это понимали? Потому что если дескать, действительно писал там Стивен Беннон какой-нибудь ему речь, я вот так и не нашел концов, кто ему написал речь пока, поищу обязательно, то он наверняка это понимал. Если это просто ему как бы указали, как американская привычка всегда, так сказать, считать, как всегда считали в Америке, допустим, называли политбюро. Вот это зло, это политбюро. Понимаете? А тут китайская коммунистическая партия. Но если они это даже не знали, они гениально совершенно угадывали. Суть конфликта американского и китайского, по сути дела, это система двух систем госуправления.
Нам дали еще время.
А, да, еще отлично
время. 2,5 минуты.
Супер. Тогда, значит, я вот просто при этом хочу сказать, что важная очень вещь в американской политике в отношении Китая состоит в следующем. Что вот то, что противостояние, конфликт с Китаем, жесткое противостояние, это уже вопрос двухпартийного консенсуса. Еще полгода назад можно говорить было о том, что прокитайская партия в Соединенных Штатах цветет, пахнет, существует, ее не сдвинешь. Но сейчас она полностью подавлена и деморализована. Ее считаете, что нет. Даже Байден, который отчасти, как бы, часть его поддержки это была прокитайская партия, которую он говорил, да ну, Китай это бадди, вот приятель, это бадди, младший приятель. То сейчас, конечно, он говорит, что просто Трампу доверять борьбу с Китаем нельзя. Это слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее Трампу. Но борьба с Китаем как бы есть. В, значит, вот в частности, в издании «Атлантик», «The Atlantic», появилась статья человека из Института Брукингса. Он там один из ведущих сотрудников, такой Томас Райт. Но Институт Брукингса, надо понимать, это просто вот Клинтоны. Вот Клинтоны – это Институт Брукингса, а Брукингса – это, институт, это, так сказать, Клинтоны. Клинтоны – это Брукс и так далее. Значит, то есть это люди, антитрамп 150%. И они сказали, что на самом деле речь Помпео была, по большому счету, очень и очень плохая, что она никуда не годится по одной простой причине, потому что Помпео не знает и не понимает, как бороться с Китаем. Вот он считает, что с Китаем можно бороться экономически, так-сяк там и так далее, а на самом деле только мы, в общем, наша, так сказать, институция, читай определенного рода клан внутри демократической партии, знаем, как бороться с Китаем. Вообще говоря, понять эти нюансы, разницы я не могу, так сказать, в чем разница, потому что предлагаются практически те же самые меры. Просто считается, что вообще это вот такое ощущение, если брать внешнюю политику, то выборы в Соединенных Штатах, я думаю, что дебаты, посвященные внешней политике, будут посвящены тому, кому можно доверить борьбу с Китаем, а кому нельзя. Вот это вот такой довольно любопытный поворот. Потому что до этого времени была критика в адрес Трампа не за то, как он собирается бороться с Китаем, а критика была Трампа за то, что он вообще собирается сражаться с Китаем. Что это нехорошо, что это против глобализации, против свободной торговли, и вот это вот все. А сейчас настолько как бы это стало просто консенсусно, что на самом деле просто говорят, нет, вопрос о том, кому из наших вот американских мужей или женщин мы доверим сражаться с Китаем. А сражаться или нет, вопроса нет больше.
Ну, и я думаю, что эту тему мы будем обсуждать еще неоднократно. Спасибо.
Спасибо всем.
Дмитрий Дробницкий.